Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05, время столичной, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, и в течение этого часа будем с вами обсуждать главные события. США завладели некоторыми отраслями промышленности России. Это заявление сделал глава Роснефти Игорь Сечин. По его словам, США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности при помощи санкций против «Русала». Цитирую, именно подавление конкурентов стало доминантой экономической и внешней политики Соединенных Штатов Америки. В качестве яркого примера можно привести компанию «Русал», когда результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленности Российской Федерации, сказал Сечин на сессии Петербургского международного экономического форума. По словам Сечина, поскольку у «Русала» есть крупный пакет акций в норильском никеле, то влияние США распространилось и на никелевый, медный, платиновый и палладиевый сегменты российской промышленности. Если к предыстории возвращаться, то в апреле 2018 года принадлежащие Олегу Дерипаске «Русал Н-Плюс» и «Евросибэнерго» попали в черный список Вашингтона. В январе 2019 года ограничения с компанией были сняты с условием, что российский бизнесмен откажется от контроля над предприятием. Санкции в отношении Олега Дерипаски действуют до сих пор. Позднее Минфин США объяснил, что ввел санкции против Дерипаски по двум причинам. Во-первых, предприниматель якобы, цитирую, действовал от лица высокопоставленного российского чиновника, а во-вторых, так как Дерипаска работает в энергетическом секторе Российской Федерации. С нами сейчас на связи Алексей Калачев, он эксперт-аналитик инвестиционного холдинга «Финам». Здравствуйте, Алексей Анатольевич.
Здравствуйте.
Скажите, вы принимаете формулировку Сечина? США завладели некоторыми отраслями промышленности России?
Ну, нет, конечно. Сечин читал свой доклад по бумаге, явно это не он написал. Я думаю, что он просто более разумный человек, это, скорее всего, пресс-секретарь.
Как, читал, что дали, что ли?
А?
Читал, ну, что дали?
Я просто удивляюсь этому заявлению по одной простой причине. Ну, скажем, если посмотреть на совет директоров самой Роснефти, мы увидим, что из 11 членов 7 – это иностранцы. Да? У нас там 2 представителя Катара, акционера, 2 представителя BP и 3 независимых директора, представителя Германии. Да? Причем представитель директоров Герхард Шрёдер. Это же не дает основания полагать, что 40% российской нефтянки, которые контролируют Роснефть, у нас теперь контролирует Германия, да?
Ну, может быть, Сечин как раз говорит о том, что условно есть хорошие иностранцы, а есть плохие иностранцы, есть иностранцы, которым можно доверять, а есть иностранцы, которые, как это говорят, он сказал, завладевают некоторыми отраслями промышленности.
Ну, я думаю, что конкретно персонали из директоров «Русала» и «Н-Плюс» никто не навязывал. В конце концов, они проходили согласование и утверждение. Но и при этом не будем забывать, что контроля над компанией это фактически не дает. Потому что, ну, во-первых, так скажем, ИН и «Русал» – это международные компании. Они не зарегистрированы в России, они зарегистрированы в Джерси, не на острове Джерси. Давайте сначала переведем их в Россию, да, а потом мы как-то будем определять, кто должен там быть директором. Это раз. Во-вторых, основные активы находятся здесь, и они под контролем здесь. Они здесь платят налоги, они подчиняются российским законам. И, извините, их куда-то увезти практически невозможно, правильно?
Ну, а тогда с вашей точки зрения, про что были вот эти вот слова Игоря Сечина? Алло.
Я думаю, что это фактически просто дань вот той вот риторики внешнеполитической, которая у нас как бы сложилась. Вот, так сказать, вот этот вот некий доля антиамериканизма, она как бы должна была прозвучать, она прозвучала. Вот все.
Но с вашей точки зрения все-таки, вот, но там были еще слова Игоря Сечина, он говорил, что Соединенные Штаты Америки при помощи давления фактически пытаются монополизировать, там, например, нефтяной рынок или вообще какие-то там торговые процессы и так далее. Вот с такой оценкой вы согласны, что действительно именно Соединенные Штаты Америки, ну, получается, представляют некую проблему для энергетического сектора, видимо, вообще всего мира?
Ну, то, что они наращивают свою нефтедобычу, я не вижу, что в этом большая проблема. Это же рынок. Вот. А то, что они не присоединяются к ограничениям по нефтедобыче, которые можем присоединиться мы там, или Саудовская Аравия, но при этом ведь все-таки не надо забывать, да, что у них нефтяная отрасль не принадлежит государству и не управляется государством. Там тысячи частных компаний. Как их присоединить к соглашению с ОПЕК? Никакой президент им не может дать такого распоряжения. Там несколько другая политическая система.
Угу. Вот. Алексей Анатольевич, еще Сечину ответил Дмитрий Песков. Он сказал, что государство держит под контролем стратегические сферы российской экономики. Вот с вашей точки зрения, здесь действительно нет некоего противоречия, возможно, о котором говорит Сечин. То есть, с одной стороны, есть иностранцы, будем называть их так, условно, может быть, плохие иностранцы, да, нежелательные иностранцы. А есть, соответственно, государство, которое осуществляет контроль над стратегической сферой. Между собой это нормально увязывается?
Нормально увязывается, потому что есть другое, более противоречие. Есть интересы государства, да, и uh-huh. государственные механизмы. И есть рыночные механизмы, есть экономика и, так сказать, самостоятельные независимые субъекты, там, предприятия, компании там, и так далее. То, что стратегические отрасли России, безусловно, находятся под контролем и регулированием государства, ну, я как бы в этом даже совершенно не сомневаюсь. Понимаете, что могут делать иностранцы к российской алюминиевой промышленности? Они не могут ни изъять эти предприятия, ни вывести их, ни уволить, ни остановить производство. Они ничего этого сделать не могут. Да? Uh-huh. Значит, другое дело, что произведенный в России алюминий, он здесь недостаточно потребляется. Надо развивать здешний ему спрос, да, чтобы меньше зависеть от внешних рынков. А пока же он 80% произведенного алюминия мы продаем на экспорт. Да? Естественно, мы очень зависим от рыночной конъюнктуры. Алюминиевая отрасль зависит от рыночной конъюнктуры и от мирового спроса. Вот. Здесь мы не можем сделать никакое правительство с этим ничего. К сожалению, это рынок. Да?
Насколько... продолжайте. Что касается...
Что касается деятельности предприятий, сказать, принадлежности предприятий, управления... Эти никакие иностранцы с российской алюминиевой промышленностью ничего сделать не могут.
Но они могут вести санкции, например. И насколько российские предприятия, скажем так, устойчивы к тому, что происходит? Наверное, Игорь Сечин тоже говорил как раз об этом, потому что он, вот его заявление, США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности при помощи санкций против «Русала».
Никакими отраслями с помощью санкций они еще, повторю, не добились контроля. Это все передергивание. Значит, я вижу ситуацию с «Русалом» несколько иначе. Дело в том, что там чиновники работают в Минфине США, в общем, не намного умнее любых других чиновников. И они принимали решение против санкций против господина Терепаски, и, соответственно, всех принадлежащих ему компаний, они как-то не учли тот факт, что «Русал» важный игрок на мировом алюминиевом рынке. И они как-то не учли тот факт, что это не просто какая-то компания, а фактически вся алюминиевая отрасль России. Задача поставить на колени российскую алюминиевую отрасль не стояла. Тем более, что это такой важный для мирового алюминиевого рынка игрок. Как только стало понятно, тут же пошли навстречу, начали искать путь, стали переносить сроки, согласовывать условия и так далее. Как бы так, чтобы санкции против господина Дерипаски оставить, а с «Русала» их все-таки снять. И в конце концов к этому и пришли. Вот о чем эта история на самом деле.
Угу. Ну, а с вашей точки зрения, почему, например, санкции условно против Олега Дерипаски сохраняются? И вот с вашей точки зрения, возможно ли ожидать какого-то еще санкционного давления, например, на российскую промышленность? Насколько это критично для российской промышленности?
Я санкции не ввожу, поэтому моей точки зрения это нет. Угу. А с точки зрения их формулировок, введения санкций, она, в принципе, в общем, понятно, как бы объяснимо. Значит, они полагают, что наши основные, промышленники, крупные бизнесмены, что они связаны с политикой Кремля, которая их не устраивает. Ну, в частности, по крымскому вопросу, по Донбассу, по этим вещам, да, и, соответственно, чтобы воздействовать на наше политическое руководство, они, тех бизнесменов, которые его поддерживают, включают санкционный список. Что касается отраслей, отраслевых санкций, то это, соответственно, касается тоже тех отраслей, которые поддерживают, финансируют, во-первых, это оборонка, во-вторых, это нефтянка, ну и в случае продления санкций, возможно, это будут госбанки. Да? Хотя, в общем, вероятность на самом деле каждым днем снижается, что на них будет оказано давление. То есть логика тут такая. Тут нет цели, чтобы обрушить экономику.
Понятно. Ну, вот, Алексей Анатольевич, интересно, что вы объясняете рыночными условиями, да, что есть возможность иностранцам приходить в советы директоров, и в этом, в общем-то, нет ничего, ну, в совет акционеров и так далее, в этом нет ничего страшного, потому что есть государство, которое контролирует юрисдикции и так далее. Ну, а зачем иностранцам приходить? Ну, все-таки.
Ну, вы знаете...
И зачем, главное, принимать иностранцев на стратегические предприятия?
Ну, это, во-первых, обмен компетенциями, раз. В том числе по корпоративному управлению. Ну, согласитесь, мы как бы в этом деле очень, у нас очень разный подход, да, к корпоративному управлению. Вот, тем более, если компания как бы работает в России, это одно, здесь не нужны иностранцы. Но если эта компания работает на международном уровне, на международном рынке, она уровень такой, знаете, глобального игрока, как Русал, то, в общем, ну, тем более она и акции разместила на иностранных биржах и зарегистрирована в иностранной юрисдикции. Но там как бы естественно, что могут быть представителей иностранных акционеров, как в том же, в том же Роснефти, там или в Газпроме. Вот, значит, и представители иностранных акционеров и независимые директора. Плюс это представительство акционеров, это корпоративные компетенции, плюс это связи для дистрибуции, для продвижения товаров, продукции и так далее.
Понятно, спасибо. Алексей Калачев был с нами на связи, он эксперт-аналитик инвестиционного холдинга «Финам». Говорит, что, в общем-то, ничего, никаких проблем нету, хотя проблема, говорит Игорь Сечин. На его взгляд, США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности именно при помощи санкций против «Русала». И если вспоминать заявление Минфина США, то они говорили, что ввели санкции непосредственно против Дерипаски по двум причинам. Во-первых, предприниматель якобы действовал от лица высокопоставленного российского чиновника, а во-вторых, он работает, Дерипаска сам работает в энергетическом секторе Российской Федерации, а мы знаем, что Соединенные Штаты Америки именно секторальные санкции вводились, в которых и фигурирует энергетическая и промышленная сфера. Наблюдатель, совет директоров поменяли перевод в нашу юрисдикцию, отменили. 465-й считает, что странно, что эксперт не допускает расширения рамок санкций. Так, 693-й говорит, министерский человек, а так неловко подставляется, это вы про кого? 693-й. 492-й второй в Набсовете Роснефти канцлер, ну, все-таки бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, ну, да, и об этом наш собеседник тоже сказал. К следующей теме давайте.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Между тем, в России хотят продлить период детства до 21 года. Эта идея обсуждается в Минздраве. Как сообщила первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева, принятие такой меры отразится на употреблении алкоголя и табака. Она говорит, действительно, в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года, сказал Яковлева как раз на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее, в 2018 году, вопрос о продлении детского возраста поднимала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она отмечала, что в годы войны взрослыми считались люди, достигшие 14 лет, в 60-е 16, а в перспективе детский возраст будет длиться до 25-30 лет. Предложение о продлении детства до 21 года еще тоже неоднократно высказывались и теперь обсуждают, а что же это даст. Но главным образом Яковлева считает, что это позволит снизить количество и объемы потребления табака и алкоголя, потому что считает, сейчас это с 18 лет можно, а теперь будет с 21. С нами сейчас на связи Анна Хныкина, она семейный психолог. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна, скажите, пожалуйста, все-таки от чего же зависит, когда заканчивается детство? В 14, в 16, в 21, может быть, в 35?
Или в 9.
Или никогда. Тоже такое, наверное, может быть. Но все-таки, если серьезно.
Мы часто про это говорим, да. Одним из серьезных признаков взрослости, достижения самостоятельности является способность индивида обеспечивать самостоятельно себя и своих иждивенцев. То есть взрослым человек становится тогда, когда он может сам себя прокормить, обеспечить жильем, и, соответственно, мы с вами догадываемся, что именно в этот момент он может воспроизводить потомство, не раньше желательно.
Как же быть с людьми, которые всю жизнь с родителями живут?
Это как раз люди, которые... Ну, во-первых, люди с родителями живут в разных условиях. да? Uh-huh. Если, например, это многоэтажный там особняк, где ребенку отведен и его семейству там отдельный этаж, да, то это одна история. Если это хрущевка из двух комнат, где в одной комнате живут мама и бабушка, а в другой сын, это другая история совсем.
Ну, знаете, да, вы говорите, что, значит, обеспечить себя, пойти на работу и так далее. Но у Минздрава такое ощущение, что все-таки речь идет о том, чтобы повысить порог детства, чтобы каким-то образом снизить употребление алкоголя и табака.
Ну, вы меня спросили, да, что является определяющим для психологов, да, социальной стороны.
Ага.
Вот. А алкоголь и наркотики, и там разные другие яды, да, там никотин, если вы не знали, дети начинают употреблять тогда, когда начинают это хотеть. Да, можно это или нельзя. Они это делают. Мы можем законодательно ограничить, но это не изменит все равно внутренней там теневой картины. Дети это делали и будут делать, потому что свойство возраста является подросткового, да, является протест. И всякий интерес к суицидальному поведению это все относится.
Понятно. Но, Анна, здесь еще любопытно, конечно, если я не ошибаюсь, в Министерстве здравоохранения объясняли, почему есть идея повысить вот официальное, да, значение детства, возраст, возрастной ценз по детству, потому что продолжительность человеческой жизни увеличивается, период взросления тоже увеличивается, и, соответственно, все это просто плавно сдвигается. Есть корреляция какая-то?
Корреляция есть. Во всем мире, на самом деле, это принято уже считать. Подростковый возраст сдвинули до 30, по-моему, лет, или до 28, тут не критично. И возраст молодости до 45, да?
То есть если человек пошел работать в 25, это эксплуатация детского труда?
Нет, почему? Во-первых, пошел работать и начал себя обеспечивать, это тоже разное, как мы с вами понимаем, да? И приучать детей к труду мы начинаем все-таки раньше, и дети очень заинтересованы в собственном доходе, чтобы чувствовать себя более свободными и более самостоятельными, это тоже свойство возраста подросткового. Это как вот часть процесса отделения родителей и детей от родителей. Поэтому сложно назвать эксплуатацией детский труд, когда ребенок хочет работать сам. Детям это нынче свойственно. Мы знаем много случаев, да, может быть, это видим, что многие дети начинают серьезно зарабатывать очень рано, благодаря своим там умственным способностям и интересу к
тому... Ну, рейтинги, да, юных стартаперов и так далее. Хорошо, Анна, ну вот здесь такой тогда момент. А как же быть с армией? Вот наши слушатели говорят, это как-то так формулировка «дети в армию», хотя и 18 лет, когда призывают в армию, тоже говорят, куда же вы мою дитятку забираете?
Ну, потому что, на самом деле, несколько странно, на мой личный взгляд, давать ребенку, опять же, да, если мы считаем, сейчас мы говорим о том, что дети взрослеют, на самом деле, дольше, мы это понимаем, что 18 лет...
Люди взрослеют.
Люди еще не взрослые, они школу закончили год назад, о каком вообще, о чем мы, да? Вот, и по идее, ну, незрелому организму давать в руки оружие, мы понимаем с вами, для чего. Конечно, армия – это структура, которая как бы, ну, дисциплинирует людей, да, но мы же понимаем, о чем речь идет на самом деле. О какой дисциплине, на что направленной, да, тоже странновато. Я хотела про это тоже сказать, да, что почему мы говорим о детях, как о субъектах, которые курят и пьют. И армия действительно тоже бы попозже, потому что это более осознанно было бы для них. И не с точки зрения, что построились, пошли, а что вообще-то речь идет об исполнении приказа на убийство.
А, вот и была, Анна, еще было заявление Вероники Скворцовой, которая говорила, делала, значит, отсылка истории и говорила, что, например, в годы войны взрослыми считались люди, достигшие 14. Но это же все-таки некие социальные причины были.
Конечно, то была война, и надо было всех взгрести в мясо, но так было, это была такая ситуация.
Так.
И понятно, что рассказывают люди сами о том, что мы хотели, мы были мальчишки, мы хотели на войну, да, но редко мы слышим продолжение этих рассказов, что когда он туда попал и реально понял, что это, он перехотел, но было поздно.
Значит, все-таки взросление, оно действительно, оно же не от возраста, оно от того, что в голове происходит, потому что наши слушатели пишут, это получается какая-то глобальная инфантилизация поколения просто, если до 21 года считать, что это великовозрастная дитятка.
Нет, это никак не получается. Это реальный взгляд на вещи, что личность полностью созревает. У нас период зрелости всегда считался 40 лет. То есть как бы до этого момента личность созревает, а нынче считается, что в 40 лет человек начинает переживать кризис вот этот середины жизни. И по этой причине возраст зрелости еще сдвинули чуть-чуть на тот период, когда он переживет этот кризис. Да? И если от этого отталкиваться, что, в общем, не новость, то можно понимать, что созревание начинается в конце подросткового периода, который находится примерно где-то там, где дети заканчивают обучение, а это 22 года, 23. Это не общественная инфантилизация, а это просто мы начинаем вещи своими именами называть. Это не значит, что они здесь дитятки, да? Это значит, что они еще не созревшие взрослые люди. Они, да, могут сами там выходить на улицу, добираться, да, там, куда они хотят, они могут сами определять, где они хотят отдыхать, но по существу, по факту, они еще не в состоянии самостоятельно нести ответственность за свою жизнь, за свои поступки, да?
А как
за
тогда
свою
быть?
Жизнеобеспечение еще нет.
А как быть тогда, вот наш слушатель Рибарес спрашивает, а уголовная ответственность, например, то есть ее тоже
еще
как-то сдвигают?
Да? Ага. За поступки могут, а за жизнеобеспечение еще полностью нет. Конечно, они еще по факту зависимые люди. Но вы много знаете вот среди вашего окружения людей, которые в 21 год самостоятельно обеспечивают себя сами.
Некоторые в 50
особенно
не могут.
Да, да, да. Ну, не то, что некоторые в 50 уже не могут.
Или еще.
Но по существу люди встают... Ну, смотрите, например, в медицинской системе, да, образование только заканчивается к 27 годам. Пока они там все свои ступени обучения пройдут, люди не могут еще по существу нормально зарабатывать. Да, и, соответственно, они живут на шее у родителей какое-то время во имя того, что потом ты станешь хорошим врачом, там, да, и обеспечишь всю семью обратно.
Ну, понятно.
То, реально давайте смотреть на вещи. Настоящая ответственность – это когда ты все сам.
Все сам.
Да, уголовная там ответственность за поступки, да, раньше. Но полная ответственность за свою жизнь, когда люди действительно, не когда мы с ними играем в это. Вот я тебе сниму квартиру, ты живи один, да? А когда все-таки они действительно сами, без посторонней помощи, это позже.
Спасибо.
Речь идет об этом, а не только пить-курить. Да?
Спасибо. Спасибо большое, Анна. Анна Хныкина, семейный психолог, была с нами на связи, сказала, что, в общем-то, идея продления периода детства до 21 года, она понятна. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Товарищи, давайте ваше мнение. Когда вы считаете, что заканчивается детство и начинается... взрослая жизнь. Здравствуйте, Алла.
Добрый день.
Добрый день.
Иван, Москва.
Да, Иван.
Ну, я не сказать, что согласен, что с 21 года.
А когда?
Ну, мне кажется, это гораздо раньше происходит. Конечно, здесь есть момент вот этой именно социализации какой-то определенной, там, образование и так далее. Но все-таки, вот говорили даже раньше, я своим детям всегда в пример ставлю там какие-то времена, когда, например, парень 14 лет мог управляться и с конем, и с мечом, и уже некоторые там есть примеры, да, полководцев.
Ну, а девочки могли... начинали рожать с момента полового созревания, да, и история такой тоже знает. Ну, да. Смотрите, мы тогда от чего отталкиваемся? От того, когда возникает условно половое созревание, или все-таки мы социальные какие-то установки здесь выше ставим несколько
и задачи? Мне кажется, это вот больше социальный. Потому что, например, у меня сын родился первый, да, мне было 18 лет.
Какой
и с этого времени я совершенно сам его как бы, ну, обеспечивал, и снимали квартиру, и как бы работал, и учился, и потом у меня как бы и брак распался, да, и я там и другой у меня был ребенок, ну, то есть полностью был социально ответственный человек.
Спасибо, принято. А, так, по 2-3 образования до 60 лет детки, Юрий говорит, про биологическую акселерацию Тихон задается вопросом, может, обучение ускорить просто, а не растягивать? В 21 я уже грыжу заработал, говорит деревенский парень, давайте не путать детство и окончание созревания личности. Иногда личность, в принципе, наверное, не созревает, понимаете, в этом тоже проблема есть. Вопрос, для чего чего и от чего отталкивается Министерство здравоохранения, предлагая считать детством, порогом детства, это 21 год. Здесь госпожа Яковлева говорит из Минздрава, что все-таки если повысить вот этот ценз, то это отразится на употреблении алкоголя и табака. Кто-то так, тут пишет, что это хотят пенсию с 90 платить Григорию из СПБ. Так, и еще, так, слово врача, захотят купить, найдут способ, это про алкоголь, и еще кто-то говорит, а старость сдвинуть на 80 и с 80 платить пенсии, или просто сразу из детства, сразу в пенсионера, например. 16:30, новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы продолжаем. Власти Свердловской области рассказали о жалобах на образовательные проекты Генконсульства США. СМИ сообщили, что министр образования региона запретил местным вузам и колледжам участвовать в мероприятиях с американскими дипломатами. Власти проверяют подлинность письма, поступившего в образовательное учреждение. Об этом нашей радиостанции рассказали в Свердловском департаменте информационной политики. Местные СМИ опубликовали скан письма, который, по информации издания 66.ru, было отправлено в вузы и профессиональные образовательные организации Свердловской области. В документе говорится, что в ряде организаций Генконсульства США в Екатеринбурге реализуют проекты, создающие угрозу формирования негативного имиджа социально-политических процессов в Российской Федерации. Цитирую, такие мероприятия, как День юного дипломата, курс разговорного английского, курс писательского мастерства, проведенный представителями Генерального консульства США в Екатеринбурге, по информационному материалу и оценочному обсуждением имеют деструктивный характер для общественно-политической жизни страны. Борис Чернышов с нами на связи, зампред комитета Госдумы по образованию и науке. Здравствуйте, Борис Александрович.
Здравствуйте, депутат фракции ЛДПР.
Хорошо. Вы следите за такими ситуациями, как вот, например, в Свердловской области?
Безусловно.
Что там, расскажите.
Да, безусловно, следим. Вообще ситуация один в один повторяется с теми процессами, которые были в Армении.
Где? В Армении?
Армении, да. Я был в Армении до всех событий, которые там происходили недавно, и видел, как работают американские дипломаты.
Тоже и как же?
Такие же дни молодого дипломата, конкурсы всякие, встречи, подарочки.
А что плохого?
Дорогие мобильные телефоны. И вместе с подарками, с этими, вбивается определенный образ отношения к стране, отношения к России. Это в Армении было.
Сейчас, подождите, в Армении американцы, да, в Армении американцы дарили армянским детям смартфоны, и формировалось представление о России.
Нет, немножко другое.
А что?
Они проводили свои конкурсы. На конкурсах они рассказывали, какая великая империя Соединенных Штатов Америки, какие плохие ближайшие соседи. Ну, в большей степени про Россию говорили. А в подарочек за самое лучшее сочинение против тех людей, которые окружают, против России и других, вот тебе айфончик, подарочек.
И что?
Вот это же была история. Ну. И, к сожалению, это остается. И у нас в стране есть такие и подходы. Здесь в чем минус наш, вот как мы подходим. Не надо запрещать, не надо что-то там кого-то выгонять или обрывать какие-то связи. Надо создавать более интересные конкурсы, более интересные подходы, возродить такие интересные проекты, как модель ООН, которая проводилась во всех университетах. Дать новое звучание, пригласить молодых лидеров для того, чтобы они проводили встречи по дипломатической, по международной повестке. И тогда будет больше интереса.
Подождите, вот конечно, смотрите, есть мероприятие, я прошу прощения, есть мероприятие, День юного дипломата, курс разговорного английского. Как это может угрожать безопасности Российской Федерации, скажите?
А о чем мы будем говорить на курсе по изучению английского? Какие темы будем поднимать? Если мы будем говорить о геополитической ситуации, где мы прославляем однополярный мир и другие вещи, это плохо. Если мы будем говорить, в принципе, о каких-то вещах, там, о культуре, о обычаях, о каких-то интересных других форматах, не связанных с политикой вообще, тогда да, это можно. Но, к сожалению, иногда это все приводит.
А что плохого
к тому,
в том, что вот, а здесь интересно, смотрите, Борис Александрович, если мы отталкиваемся от того, что дети должны быть максимально всесторонне развиты и понимать, что вокруг творится, то что плохого в том, что если на курсах английского языка они, грубо говоря, будут иметь какую-то альтернативную точку зрения? Может быть, чиновники перестраховываются, может быть, просто сейчас модно ненавидеть и бояться Америки и говорить, что от Америки самое зло.
Нет, нет, нет. А вопрос что? Не в моде. Вопрос в том, что вы правильно сказали про альтернативу. Когда нет альтернативы того, что происходит, от того, что есть другая сила, есть другие подходы к международной политике, к международным отношениям, а вдалбливается всего лишь одна история о том, что есть одна передовая сила, одно государство, и это негативно. Все другие случаи, когда есть разные оценки, конечно же, можно это использовать. Поэтому мы пытаемся сейчас в молодежных центрах, в том числе и в молодежных центрах ЛДПР по всей стране, создавать такие возможности, чтобы наша молодежь собиралась, встречалась, разговаривала на разные темы.
А что вы им дарите?
А мы им дарим самое главное – свободу высказываний. Вот в Государственной Думе каждый месяц Владимир Жириновский, депутат фракции ЛДПР, собираются и любую тему обсуждают. Никаких ограничений. Хотят говорят про Америку, хотят говорят про Евросоюз, хотят говорят про то, что нужна более оппозиционная система в стране. И никаких проблем нет. Но здесь мы говорим одно, что если есть другая точка зрения, она не должна мешать самому важному – государственной безопасности. Поэтому к нам приходит молодежь, у нас… Наши дискуссии, наши площадки пользуются повышенным спросом у московской.
Наш слушатель Игорь интересуется, а почему Россия не дарила телефоны, не рассказывала о том, какая она великая?
А потому что не всегда эффективно работают наши консульства, Россотрудничество во многих регионах. Потому что мы исходим из старых формаций и, к сожалению, не всегда понимаем, что нужно современной молодежи.
А вы примерно понимаете, что нужно современной
Конечно.
Молодежи?
Мне 27 лет. У нас сам молодой депутат Василий Власович. Конечно, понимаем.
Ну, приведите пример.
Молодежи нужна свобода, молодежи нужны другие подходы, молодежи не нужна вот эта прокачка газетами и журналами, им нужна возможность высказаться, себя проявить и чувствовать, что они нужны и необходимы. К сожалению, мы не всегда на государственном уровне это возможно.
Борис Александрович, хорошо, скажите, ну, в целом, вы поддерживаете идею, когда иностранные государства, с которыми есть дипломатические отношения и так далее, они включаются в какие-то образовательные проекты?
В некоторые образовательные проекты, это очень хорошо. У нас есть вполне эффективные форматы сотрудничества в разных регионах с вузами, по вузовскому формату, по программе двойных дипломов. У нас даже с Великобританией у некоторых вузов есть программа двойных дипломов, и это неплохо. Но другой вопрос, когда мы говорим о науке, об образовании, о других вещах, о просвещении, это всегда позитивно. Но когда мы начинаем сводить все и сваливать в политический разговор о том, что наша страна плохая, а какие-то страны...
А вы точно уверены, что там говорят, что вот конкретно в Свердловской области говорили, что Российская Федерация плохая, Америка хорошая, получу айфон?
Так я не про, я вам рассказывал относительно айфона ситуацию, которая была в Армении. Как работали такие же образовательные проекты в Ереване, в других странах, и к чему это привело.
И к чему?
Потому что произошла революция. Вот я об этом говорил. Я про
А если бы не дарили айфон, этого не произошло бы?
Нет, если бы они работали немножко иначе. Если бы не было бы, не культивировалось другое отношение к России, к русскому миру, к партнерским отношениям наших стран, к другим моментам, тогда был совершенно иной выход.
Смотрите, наш слушатель, который подписывается «Русский инженер», говорит, в условиях доступа к любой информации в интернете любой запрет вызывает просто подъем интереса к запрещаемой теме.
Так я об этом сказал, запреты не нужны, нужно создавать более интересные программы. Я в самом начале, когда рассуждал о ситуации, которая произошла у нас в стране, я говорил о том, что есть другие форматы, и рассказывал о партийном проекте, о проекте ЛДПР, вот эти свободные площадки во всех регионах. В Воронеже мы проводим на территории Воронежской областной думы такие встречи, в Москве, в Государственной думе. Это все есть сегодня. Но просто, опять же, Единая Россия иногда боится свободной дискуссии, а ЛДПР дает эту свободную дискуссию.
Но если есть вузовские, если есть какие-то вузовские проекты, куда действительно приходят дипломаты, допустим, это факультет международных отношений, к примеру, туда приходят дипломаты, и в том числе и иностранные. Наверное, это нормально. А как можно распознать, что есть условно что-то, что создает угрозу формированию негативного имиджа социально-политических процессов Российской Федерации? Это что?
Ну вот, к примеру, приезжала Хиллари Клинтон в Московский университет не так давно, когда была госсекретарем. Она высказала свое мнение по поводу отношений наших стран, других вещей. Негатива не было. Но когда приходит и начинает какой-то дипломат рассказывать о том, какая наша страна плохая, что...
Но это тогда трансляцию заседания Совбеза ООН нужно просто запретить по телевидению. Но... Нет?
Совбез ООН и ситуация в университете или в школе – это совершенно разные вещи.
Ну как, там же Совбез тоже говорят о том, что что-то плохо.
Это площадка, где специально отправленные туда, делегированные туда представители обсуждают, спорят и защищают позиции.
А вузы что, они не доросли? Или что? Или они более внушаемые?
Да,
или
они
что
доросли до всего. Так. Они могут, но просто когда приходят и лгут, и это также про нашу страну, и это также... видят и слышат ребята, которые приходят на эти дискуссии, они сами возмущаются, тогда это неправильно.
А как быть тогда с теми людьми, которые, в принципе, в иностранные вузы из Российской Федерации уезжают учиться?
Так пусть уезжают. Многие, я говорю, у нас, у вузов, у российских вузов, есть программы двойных дипломов. В том числе, вот, допустим, даже если далеко не ходить, у Воронежского государственного технологического университета есть программа обучения с итальянским вузом. Приезжают ребята в Италию, получают образование, возвращаются. Сюда работают в нашей стране. Есть проекты там у Высшей школы экономики, с Лондонской школой экономики. Ребята приезжают туда, учатся, возвращаются. Кто-то даже там иногда остается. Проблем-то в этом нет. У нас ребята там, в Московский университет приезжают из Китая. Это нормальный студенческий обмен. Тут никто не ограничивает вот эти академические встречи, академические разговоры.
Они что, должны фильтроваться или как? Просто
так я не говорю о том, что они должны фильтроваться. Я говорю о том, что когда приходит дипломат другой страны и начинает негативно говорить о нашей стране, это не надо допускать.
Почему?
А когда
ребята почему нельзя? Вот ответьте мне, почему, например, такое нельзя допускать?
Вы скажите, вот к вам приходит какой-то человек...
А мы про дипломатов.
Плохо о вашей семье.
А мы про дипломатов.
Что значит? Ну, тут же тоже аналогия есть. Вот приходит человек в вашу семью и начинает говорить, что ваш муж плохой, ваши дети плохие. Вы что, будете долго сидеть о нем, с ним разговаривать?
Но это же не значит, что я точно так же буду думать, как и он.
Ну и правильно. Но зачем, зачем? А вам будет приятно?
А тогда вообще дипломатические отношения не должны быть?
Нет, подождите. Что? К вам часто приходят домой гости, которые негативно о вас и о ваших близких говорят. Да никогда к вам не приходят в гости такие люди. И также и мы пытаемся подходить к тому, что если человек неправильно говорит, пытается оскорбить нашу страну, мы, конечно же, его ставим в такое положение, чтобы с ним не общаться.
Выгнать с позором, я поняла. Спасибо. Борис Чернышев был с нами. Да, спасибо. Борис Чернышев был с нами на связи, зампред комитета Госдумы по образованию и науке. Говорит, что все-таки нужно тщательно выбирать, какие образовательные проекты существуют. 7373948, это телефон прямого эфира. Давайте несколько ваших звонков, я готова принять. 7373948. С вашей точки зрения, действительно, есть некая угроза, и какие-то образовательные проекты с участием иностранцев могут, скажем так, способствовать негативному формированию имиджа о собственном государстве в умах тех, к кому они пришли. 7373948 по коду 8495. 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Виталий.
Да, Виталий.
Вы знаете, мне вот интересно, вот это заместитель там что-то какого-то...
Да я уже вопрос даже задала вам уже, да.
Да.
И что?
Ну, вы знаете, у нас по центральному телевидению приглашают, в общем-то, людей, которые... оппоненты, вот особенно по Украине, и там...
Да я же вам про образовательные проекты спрашиваю вас.
А, про образование?
Да, понятно, вы не услышали, ясно. Докажите делами этим детям, что те дипломы врут, слабо что-то хорошее для людей сделать, говорит Юрий. 7373948, 7373948. Айрат считает, что депутаты считают молодежь не очень умными, а Сергей призывает вернуть детей чиновников из зарубежных вузов. Сергей, ну вы же слышали нашего собеседника Бориса Чернышева, который сказал, что, в общем-то, пусть... учатся, ничего страшного. Но вот есть некие проблемы с тем, как подается информация здесь. То есть, если дипломат пришел сюда, представитель генконсульства, и как-то плохо говорит, вот его пускать не надо. 7373948, давайте вас послушаю. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Александр.
Да, Александр.
Ну вот смотрите, не только дипломат, а любые, даже, может быть, там, преподаватели,
иностранные, mm-hmm. если приходят и в своих лекциях это делают, то их нельзя пускать. Ну вот по аналогии с тем, как делают другие государства по отношению к нам сейчас, например, США. Mm-hmm. Попробуй там что-нибудь такое сказать, тебя, ну, не сразу выгонят, но следующую визу тебе не дадут. Это так всегда происходит, у нас все время об этом говорят в новостях. Да, того не пустили сюда, того журналиста сюда не пустили, такого журналиста сюда не пустили.
То есть это нормально?
И в Европу тоже уже, вот в Прибалтику, и журналистов вообще хватают и выкидывают. Ну и мы так должны делать, мы не должны их сюда пускать, таких людей, которые в нашей стране специально, особенно перед нашей молодежью, которая совершенно не устоявшаяся психически, по-моему.
А почему вы считаете, что не устоявшаяся? Ну, то есть, условно, им нужно говорить...
там и так далее. Ага. Вот. Молодежь наша. Поэтому, естественно, если ей по мозгам будут долбить, тем более вот эти вот вещи, конечно, они
нужен, я поняла,
расшатаются.
Но... Ага, они вдруг расшатаются, возьмут расшатаются. Ну, то есть нужна некая монополия на молодежные мозги. Я правильно вас поняла? 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий, Москва.
Да, Анатолий, пожалуйста.
Нет, ну повлиять, конечно, на молодежь можно всякими способами и заставить их двигаться в том mm-hmm. форматоре, которым хотят. Но здесь вопрос государства. Просто я сам молодой человек, и я абсолютно не доверяю нашему государству по многим причинам, по причинам, как живет вообще в целом наше государство. Я живу прекрасно, живу в Москве, у меня достаток высокий. Но я не эгоистичный, я вижу бабушек, которые собирают все эти мусорки, все. И я из-за этого не доверяю государству, даже при том, что я живу прекрасно.
Ну вот, условно, вас пригласили на курс разговорного английского, который устраивает генконсульство США. Вы пойдете. Если вы услышите что-то негативное, это может каким-то образом повлиять на вас? Или у вас настолько устоявшаяся какая-то точка зрения, что вряд ли, как это говорится, на ваши мозги может кто-то воздействовать? Вот если так исходить.
Ну, смотрите, вот, например, я пришел, и что-то звучит такое, что мне не очень нравится. Если uh-huh. меня не допускают в дискуссию по этому вопросу, да, я человек такой, который подискутирует, если что-то непонятное, uh-huh. или чем-то я не согласен. Если это будет организовано так, что дискуссии нет, а только слушайте и впитывайте, мне это неинтересно.
Понятно, спасибо большое. И вот Антон говорит, да, а что конкретно негативное? Ну, вы же понимаете, что для каждого человека понятие того, что негативно, что позитивно, оно весьма расплывчато, поэтому здесь тоже вопрос. Именно поэтому, наверное, власти Свердловской области рассказали, проверяют вот эти жалобы на образовательные проекты Генконсульства США.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В РЖД пообещали рассмотреть идею о переименовании Павелецкого вокзала в Саратовский. Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что вокзал должен носить историческое название. «Считаю, что было бы неплохо вернуть Павелецкому вокзалу Москвы историческое название Саратовский», предложил выйти с такой инициативы начальнику Приволжской железной дороги Сергею Альмиеву, написал Радаев в Инстаграме. В пресс-службе РЖД сообщили, что идею готовы рассмотреть. Официальный запрос не поступал. При получении инициативы она будет обязательно рассмотрена. С нами сейчас на связи Александр Малькевич, он член оргкомитета проекта «Великие имена». На России. Здравствуйте, Александр Александрович.
Да, добрый день.
Скажите, ну, это оправданное какое-то предложение? То есть вот нужно, Павелецкий вокзал, это что-то, как-то это не так. А вот Саратовский, это хорошо.
Ну, мне кажется, что во многом это связано с желанием все-таки хайпануть губернатора. Вы знаете, как это вот, ну, я в большей степени американист, международник, и знаю, что в Штатах и в Англии, как только возникают какие-то внутренние проблемы, все, там ищут русский след и какие-то другие отвлекающие пиар-маневры. Так и здесь. Мне кажется, что у саратовского губернатора там хватает своих внутренних заморочек в регионе. И вот вместо этого нам рассказывают о том, что было бы здорово поменять название вокзала, который, ну, в общем, является, ну, не одним из таких больших брендов, но тем не менее. Здесь другая могла быть история, и мы ее даже обсуждали, на самом деле, в прошлом году в Общественной палате, что можно было бы потом провести, по аналогии с историей с аэропортами, провести конкурс на дополнительные какие-то названия для железнодорожных вокзалов. Но это только обсуждалось, ну, вот как идея. Но, опять же, Вы все знаете теперь, что, что касается аэропортов, все их трехбуквенные вот эти коды остались. То есть никаких там суперзатрат это не повлекло. Просто, ну, как бы дополнительная информационная история. То же самое теоретически можно было бы делать, но, опять-таки, не с супербольшими вокзалами в Москве, а с вокзалами региональными. Там, знаешь, дорожная станция такая-то, например, имени местного известного деятеля.
А это зачем нужно, в принципе, Александр Александрович? Вот какой КПД из этого? Никто же не будет говорить, что я еду, я лечу в Пушкин. Откуда ты улетаешь? Я улетаю из Пушкина.
Смотрите, здесь надо, да, зерна от плевел отделить. То есть в регионах, вот там, например, в Сургуте, аэропорт имени Фармана Салманова, там много еще таких. Это крутая региональная история, потому что это позволило людям вспомнить, кому-то просто узнать и имена земляков или людей, которые работали на этой земле, и почувствовать там гордость
за
землю, за них.
Некий ликбез. Да,
абсолютно верно. И почему я выбрал небольшие затраты? Потому что сейчас ты прилетишь в этот Сургут там, или в Ставрополь, или в аэропорту, посмотришь на постоянно развернутую небольшую экспозицию, там портрет, бюстик вот этого человека, почитаешь, или даже когда по взлетной полосе катится самолет, ты там уже открываешь телефон, раз-раз, и хоть почитал, кто такой Салманов или Муравленко там, или еще там
даже Федор Абрамов. Да, но если возвращаться все-таки к РЖД и идее саратовского губернатора, наш слушатель интересуется, а почему вообще кто-то из регионов предлагает что-то переименовать в Москве?
Ну, на самом деле, я людей поддерживаю в этом, кто недоумевает. Но вы понимаете, мы же как живем в ситуации, когда любая структура обязана на любые обращения, даже несколько, говоря, как сказать, странные, реагировать. Вот РЖД очень корректно ответили, что поступит обращение, рассмотрят, напишут, что это невозможно.
Но, с другой стороны, а почему он не имеет права? Он, конечно, имеет право, но, с другой стороны, когда мы начинаем искать некую историческую, как это сказать, точку отсчета, а это зачем? Ну вот был вокзал когда-то саратовским, потом он стал Павелецким. А что плохого-то? Зачем возвращаться к тому, что был при царе Горохе?
Ну вот вы смотрите, я же с самого начала вот начал в наше общение про хайп. Понимаете, то есть действительно, вроде бы, ну, просто кто-то, возможно, там из пресс-службы, из аппарата губернатора подсказал ему, смотрите, вы 2 дня будете звучать во всех федеральных СМИ. Подгруз есть, подводка идеологическая существует.
Исторической необходимости нету. Правильно я понимаю?
Не, конечно, нет. Вокзал же назывался саратовским. Круто. Значит, он выходит с таким письмом, говорит, а давайте рассмотрим. Все начинают рассматривать. Потом ему отказывают. Он еще при этом может на белом коне проскакать там у себя по региону, сказать, вот опять поганая Москва нам отказала, значит, в простых наших желаниях переименовать вокзал.
Все понятно. Спасибо, Александр Александрович. Да, Александр Малькевич был с нами на связи. Он член оргкомитета проекта «Великие имена России». Этот проект, я напомню, что предлагал. И именно по этому проекту были присвоены имена исторических личностей аэропортам по всей России. Вот. Но теперь вот губернатор Саратовской области говорит, а давайте-ка Павелецкий вокзал в Москве называть Саратовским вокзалом. Так, почему молчит тамбовский губернатор, спрашивает Владимир Свиридов, а 413 автовокзала будут именами называть какими-то? Анна говорит, белорусский в Брестске переименовывать будем. Это утверждение, Анна, или это вопрос все-таки? Или не будем? Что вы имели в виду? Больше смысла было бы при переименовании многочисленных платформ КМЭ и депо. Вот. Пушкин жил и учился рядом с Пулковым. Там теперь город Пушкин, говорит Григорий из СПб. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Собственно, официально менять название аэропортов никто не собирается. Все это имена – фикция. Ну, как раз и Александр Малькевич сказал, что это просто, чтобы вы в телефон вдруг залезли и узнали, кто такой Александр Пушкин. Вдруг кто-то не знает. 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
А, Анна, да, это вы.
Да, ага. Здравствуйте. Вообще, это был вопрос, я просто забыла поставить знак вопроса.
Понятно. Ну, как вы относитесь?
Давайте переименуем Павелецкий вокзал. Давайте ему вернем старый облик того вокзала, когда он был в Саратовске.
А, вот
там были роскошные выгребные сортиры.
Я поняла вашу иронию, да, Анна, спасибо большое. Ну, то есть, когда-то Кремль был тоже деревянным, вы, наверное, об этом тоже напишете. 7373948, с вашей точки зрения, необходимости в вот, переименовании каком-то, она существует или нет? Ведь аэропорты мы с вами долго обсуждали, в итоге взяли и присвоили имена дополнительные. Понятно, что никто вот эти кодированные коды, никто переименовывать не будет. 7373948, так, Николай говорит, надеюсь, переименование вокзала будет за счет Саратова. Вот, видимо, при таких условиях вы согласны. Здравствуйте, как вас зовут, алло?
Добрый день, Александр.
Да, Александр, коротко, пожалуйста.
Я предлагаю переименовать одну из станций любой железной дороги в 19 миллионов нищих в России.
Просто так станцию назвать? Я поняла, просто так назвать станцию. Сейчас 5 вечера, время новостей.